У ефіры «Радіо Свабода». У пражскай студыі Аліна Радкевіч. Дзень добры. Сёння аўторак, 15 лютага. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага пагаворым пра кампрамат супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Паспрабуем разабрацца, чаму не рухаецца пытанне спрошчанага атрымання шэнгенскіх візаў для беларусаў. Даведаемся, на якой стадыі знаходзяцца справы некаторых палітвязняў, распавядзём пра карпаратыўную салідарнасць літоўскіх юрыстаў з беларускімі, дамо панараму допытаў актывістаў у рэгіёнах, прапануем рубрыкі «Верш на свабоду», «Аблога», «Анонс перадач» і «Прагноз надвор'я». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Добрай раніцы. Вайсковыя ўлады Егіпту звярнуліся з заклікам да ўдзельнікаў акцыі пратэсту спыніць дэманстрацыі і страйкі. Заява найвышэйшай вайсковай рады была зачытаная па дзяржаўным тэлебачанні. У новых дэманстрацыях, якія праходзілі ў Каіры і іншых гарадах Егіпту, у панядзелак бралі ўдзел тысячы людзей, у тым ліку банкаўскія службоўцы, кіроўцы грамадскага транспарту і паліцыянты. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў, паляпшэння ўмоваў працы. Урад Злучаных Штатаў абмяркоўвае пытанне аб замарожванні актываў шэрагу былых кіраўнікоў Егіпту. Раней паведамлялася, што гэтае ж пытанне абмяркуюць міністры фінансаў краінаў еўразвязу сёння на сустрэчы ў Брусэлі. Паводле міністра замежных справ Вялікай Брытаніі Уільяма Гейга, вайскоўцы, якія прыйшлі да ўлады ў Егіпце пасля адстаўкі прэзідэнта Мубарака, звярнуліся да яго з просьбай паспрыяць у замарожванні актываў. Міністр, аднак, не ўдакладніў, каго канкрэтна мелі на ўвазе вайскоўцы, ці ёсць у спісе тых, чыя актывы павінны быць замарожаныя, сам Мубарак і яго сямейнікі. У Тэгеране адбыліся перамовы прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада з прэзідэнтам Турэччыны Абдулом Гюлем. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў турэцкі прэзідэнт выказаўся пра масавыя пратэсты, што ахапілі апошнім часам арабскі свет.
Мы бачым, што калі кіраўніцтва не звяртае ўвагі на запатрабаванні людзей, людзі самі пераходзяць да самастойных дзеянняў і пачынаюць самі падводзіць дзяржаўных лідараў да правільных рашэнняў.
Тым часам у цэнтры Тэгерану здараліся сутычкі апазыцыйных дэманстрантаў з паліцыі. Раней іранскія ўлады забаранілі апазіцыі праводзіць шэсці мітынг на падтрымку народных пратэстаў у Тунісі і Егіпце. Нягледзячы на забарону, на вуліцы Тэгерану, як паведамляюць сведкі, выйшлі тысячы людзей. Паліцыя ўжыла слізацечны газ, каб не дапусціць дэманстрантаў на цэнтральны пляц іранскай сталіцы. Дзясяткі людзей затрыманыя. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіраваў кангрэсу праект дзяржаўнага бюджэту на 2012 фінансавы год. Праект прадугледжвае значнае скарачэнне дэфіцыту бюджэту больш чым на 500 мільярдаў даляраў у параўнанні з 2011 годам за кошт замарожвання шэрагу ўрадавых праграм, скарачэння вайсковых выдаткаў і абмежавання падатковых льготаў для найбольш заможных амерыканцаў. У сталіцы Йемену Сане ў панядзелак адбыліся сутычкі паміж удзельнікамі антыўрадавай дэманстрацыі сіламі бяспекі. Больш як тысяча дэманстрантаў, сярод якіх пераважалі студэнты, спрабавалі прайсці маршам ад будынку універсітэту да цэнтральнай плошчы сталіцы. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які знаходзіцца ва ўладзе 30 гадоў. Паліцыянты збілі карэспандэнта BBC ў Йемені і ягонага аператара. Урад палестынскай аўтаноміі падаў у адстаўку. Чакаецца, што Салям Фаяд захавае за сабой пасаду прэм'ер-міністра, аднак правядзе істотныя перастаноўкі ў кабінэце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара.
На хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Узламаны блог Алі Галкаева, на якім ён выкладае кампрамат на Віктара Шэймана. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі сваёй справы. У Швецыі ідзе кампанія за спрашчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Чаму так складана прасоўваецца пытанне спрошчанага атрымання шэнгенскіх візаў? Верш на свабоду, аблога і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі марозна, чакаецца 13-19 градусаў марозу у паўднёва-заходніх раёнах ад 8 да 12. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былий начальник Мінського слідчого ізолятору Олег Алкаєв вибрав свій уласний спосіб боротьби за визволення політв'язнів. Покільки державні СМІ опублікували роздруковки телефонних розмов опозиціонерів, то і Олег Алкаєв вирішив використати цей прийом. У своєму блогу у «Живому журналі» він почав друкувати компромат на високопоставлених чиновників у оточенні Лукашенки з роздруковкою їх телефонних гуторок. Перша порція компромату тичиться былого дзяржсекретара Ради безпеки Віктора Шеймана. Учора блог Олега Алкаєва був узламаний. Невідомі видалили пост з докладною запискою на вимову Лукашенку, а так само усі коментарі до його. Політемігрант Олег Алкаєв, який живе тепер у Німеччині, сьогодні гость ранішнього ефіру «Свободи». Добрий ранець, господар Алкаєв.
Доброе утро.
Скажите, на какую реакцию уладов вы различивали, починаючи друковать компромат на Шеймана?
Я немножко знаю устройство нашей власти изнутри, поэтому ту реакцию, на которую я рассчитывал, я ее и получил. Ну, если так посмотреть на первый результат, то, по-моему, Советская Беларусь прекратила печатать различный компроматериал на оппозицию и на тех лиц, которые находятся сегодня в тюрьме. Наверное, все-таки дошло до них, что на каждую силу есть противодействие. Вот такой короткий вот ответ по результатам.
Ну, это реакция с боку уладов, так бы мовить. А те задоволены вы розголосом, какие ваша акция отримала у громадстве?
Да, вы знаете, что народ очень живо откликнулся. Я вот сейчас открыл интернет, вот получено 349 писем. Это за два дня, вот пока меня не было, я отсутствовал на выходные. Мне их надо будет сегодня-завтра прочитать. А всего-то получено свыше 500. Это только на интернет, на мой компьютер. А сколько прочли, без, скажем, оставление каких-то следов. Я не знаю. Я такой учет не веду.
А чему была обрана именно такая форма у выкладания это на своим блогу, у «Живым журнале»? Ти может боротьба одиночки принести плен? Может, варто было бы разгорнуть широкую кампанию разом со сродком массовой информации у союзництве с политичными силами?
Средства массовой информации, я бы так мягко сказал, воздержались те, к которым я обращался от публикования. По каким причинам, это, наверное, надо спросить у них. Вот. Из двух газет я сам отозвал материалы после того, как я пообещал, что публиковать не буду, после того, как власть примет свои меры и прекратит публикации. Я там сделал оговорку, что я тоже прекращу это делать. И в средствах массовой информации, в наших, по крайней мере, белорусских и российских, это опубликовано не было. Вот. А «Живой журнал» – это мое личное, как говорится, приобретение, поэтому я им распоряжаюсь по своему усмотрению. Это кто хочет читает, кто хочет не читает. Пожалуйста.
Ну так вось вы кажете, вот, что у Советской Беларуси спыненная публикация этих артикулов. Таким чином и вы спыните публиковать свой компромат, який мается в вашем распоряжении?
Ну, как говорится, слово надо держать. И поскольку я все-таки придерживаюсь этих правил, то часть компромата еще вот, ну, закончим ее в отношении конкретно Шеймана, либо это высшее должностное лицо и виновное в порождении коррупции на всей территории Беларуси. То есть его поступки проецируются на всех, от главы государства, который тоже от этого зависим, до последнего, скажем, самого крайнего какого-нибудь сельского участкового и колхозного бригадира тоже. Вот, это...
А скажите, эти материалы вам удалось вывести с собой, альбо вы отрымливаете их теперь уже по неких каналах своих?
Да нет, с собой, если это я уехал в 2001 году, материалы эти получены гораздо позже, и события были эти 2008, 2009, 2010 года. В 2011 у меня пока еще ничего нету. Вот. Нет, получены из надежных источников, я о них говорить, конечно, не буду.
Скажите, будь ласка, ну а тепер я би хотіла вернутися уже до іншої теми. Зрозуміло, що я не почую від вас відказу про криниці цієї інформації, да я, власне кажучи, і не питаюся. Незабаром після події на Кастришинській площі ви звернулися з листом до правооборонців і свояков кандидата у президенти Володимира Некляєва. Ви тоді раїли їм переходити у наступ і потребувати у генерального прокурора притягнення винуватих, а не просити літості. З вашого пункту погляду, свояки арештованих і самі подозреваны, які выпущены, хто под подписку, хто под хатний арешт, обрали правильную тактику поводину? В опыт показывает, что многие из них замкнулись для прессы.
Мне трудно судить о людях, которые находятся на территории Беларуси. Понятно, они запуганы, они боятся худших последствий для себя и для своих родственников. Это несложно делать, применяя такие меры, как тюрьма. А вот обращение... Как правило, все обращения в никуда. Вот читаешь строки «мы требуем». У кого вы требуете? И как вы требуете? Каким образом? Требовать всегда надо с позиции силы. Это чем я занимаюсь. Или, по крайней мере, общаться на равных. Вы один глаз, или как это, око за око. Я вам такой же ответ адекватный. Это действует. А если просто требовать, это никогда ни к чему не приведет.
А как же с позиции силы могут свояки политвязня гутарить с уладой?
Из позиции силы, ну вот примерно так, как я где-то делаю.
Ну не во всех есть у распоряжения компромацию против высокопоставленных чиновников.
Так он лежит на улице, на поверхности, там не нужно никуда далеко ходить. И когда ты намереваешься поступать где-то жестко, надо прежде всего подготовиться к этому. Но и дело не в том. Тут еще и в форме требований. Вот эти обращения, я говорю, в пространство куда-то там еще что-то. Ну, должно быть так. Там, господин президент или господин прокурор, если вы не сделаете так, то завтра будет то-то. К примеру. Я, может быть, грубо скажу. Завтра я сожгу себя на площади. Ну и пусть думают, будет это или не будет. Это их дело, понимаете? Вот.
Но это такие обещания, которые треба выполнять потом, правда?
Совершенно верно. Ну, я сказал уже такую крайнюю меру. Я вчера был в Праге, да, и мне показали там памятник, где во время восстания, подавленного в 67-м году, один человек сжегся на площади. Сегодня ему стоит там памятник. Вот. Ну, это крайняя мера, это почему я вот вспомнил и сегодня привел.
Я, ну, и я повинна такое сказать, коли мы узгадаем, чем, який розголос мел, який эффект мел этот ягоный учинок, то советские войски в той час не вышли с Праги, хотя он миновито на знак протеста супрозь этого себе спалил. Ну, это добро, это мы уже зусим в бок эту размову уводим. Да, скажите, пожалуйста, а ваш прогноз относно справы политвязню у Беларуси, какого развития подею можно чакать в ближайший час?
В ближайший час их осудят, а потом добрый президент их помилует. Вот такой прогноз. То есть он будет уже участие в судьбе принимать как президент. Он поумнел, конечно, это его конституционное право помиловать. Плохой суд осудил, а добрый президент начал помиловать. Это можете ожидать. Другого способа вообще нет освободить. Если сейчас прекратить дело... просто уголовное прекратить, это показать свою слабость, а диктатура никогда слабость не показывает. Вот. Поэтому, почему суды очень быстро хотят провести, дела по массовым беспорядкам идут по году, даже в колониях я-то видел, что такой бунт настоящий. Здесь 2 месяца провести уголовное дело, осудить. Это очень быстрый процесс, и все показывает тому, что будет затем президент применять избирательное помилование. Вот такой мой прогноз.
Я дякую Олегу Алкаеву за гэты прогноз и за нашу сегодняшнюю гутарку. Нагадаю, что Олег Алкаев, политэмигрант, який живе цяпер у Нямечне, был гостем ранішнього эфиру «Свободы».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Разумная экономия всегда была полезна. Не покупай водку, вино и папиросы, особенно женщины. Кто живет в Минске, в Ждановичах, на поле чудес, можно купить все, и одежду, и обувь, по чисто символической цене. Отдыхать можно в Белоруссии, не обязательно в Турции. Здесь более безопасно. Каждый можно пересмотреть весь свой гардероб. Там найдете очень много вещей, которые можно еще применить. А в принципе, цены могут вернуться, кроме коммунальных, конечно. Если покупать не так, как теперь в супермаркетах, целыми корзинами, унести не могут, как будто война начинается. Когда склады продуктов будут освобождать, и цены пересмотрят. Даже и теперь можно наблюдать эту картину. Артемовна, город Минск.
266-39-52, телефонный номер у Менску. Уже 15 хвилин мы находимся у живым эфире, и это как раз час еще раз нагадать вам основные белорусские подеи. Микрофон снова Стасию Ивашкевичу.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
Активісты маладога фронту спрабавалі зладзіць у панядзелак акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды дня святога Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеяў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам, бальшыню ўдзельнікаў затрымалі далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу. 14 лютага з нагоды дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У Менгарвыканкам падалі дзве заяўкі на правядзенне вулічных акцый у дзень волі. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў плануюць сабрацца ля будынку акадэміі навук, актывісты маладога фронту на плошчы Свабоды. Першыя судовыя працэсы па справе падзеяў 19 снежня адбудуцца ў менскіх раённых судах на гэтым тыдні. На гэтым тыдні будзе слухацца справа па абвінавачанні Васіля Парфянкова, паведамілі Інтэрфаксу ў судзе Фрунзенскага раёну Менску. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што арыштаваныя Дмітрый Новік і Александр Малчана ўжо азнаёміліся з матэрыяламі сваіх справаў. Раней у менскі гарадскі суд перададзеная справа двух расейцаў Арцёма Брэўса і Івана Гапонова. Усяго па справе падзеяў 19 снежня абвінавачанымі праходзяць 42 чалавекі, сярод якіх некалькі былых кандыдатаў на прэзідэнта. Под мурами костёла Святого Язепа и кляштара Бернардинцев прошла черговая акция протесту. Люди змагаются за то, каб гэтыя будынки передали верникам, а не перетворали их у забаўляльные установы.
И некалькі слов про надворье. Сегодня в Беларуси чакается каля 16 градусов морозу. 15 лютага лідар маладога фронту Дмітрый Дашкевіч пачне знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Пра гэта і пра тое, на якой стадыі знаходзяцца справы іншых палітвязняў, Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвакат Павел Сапілка адмовіўся каментаваць тое, ці хапае ў крымінальнай справе доказаў віны ягонага падабароннага.
Завтра ознакомлюсь і скажу, што там з доказательнай базы.
Дмітрая Дашкевіча затрымалі яшчэ 17 снежня за два дні да прэзідэнцкіх выбараў паводле абвінавачвання ў злосным хуліганстве. Лідэра маладога фронту спачатку пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту, які Дашкевіч адбываў у ізалятары на Крэсціна, а адтуль адвезлі ў жодзінскі следчы ізалятар. Дашкевічу выставілі абвінавачванне ў злосным хуліганстве, нібыта разам з актывістам маладога фронту Эдуардом Лобовым, и он напал и сбил двух меньшуков. Вядома, што Дмітрый Дашкевіч і Эдуард Лобаў сваёй віны ад пачатку не прызнавалі і казалі пра правакацыю спецслужбаў з мэтай ізаляваць іх напярэдадні выбараў. За час знаходжання ў жодзінскім СІЗА з удзелам Дмітрая Дашкевіча прайшло некалькі следчых дзеянняў. Вязень паведаміў з турмы, што захварэў, моцна кашляе, ёсць падазрэнні, што яго сухоты, але незалежнага прафесійнага лекара да яго не пускаюць. Сваёй віны Дмітрый Дашкевіч гэтак і не прызнаў. Пагражае актывісту да 10 гадоў зняволення. А калі пачне знаёміцца з матэрыяламі справы, саўдзельнік Дашкевіча Эдуард Лобаў пра абаронца Насталойка распавядае.
Цяпер зняў з маці, яшчэ яна не ведала пра гэты факт, але ён да гэтага пісаў у лістах, што недзе ў раёне 18 лютага я павінна ўжо пачаць таксама знаёміць. Я думаю, што на гэтым тыдні ён будзе азнаёмлены і справа пойдзе ў пракуратуру, а то ў суд.
Эдуарду Лобаву таксама выставілі абвінавачанне ў злосным хуліганстве. 15 лютага выклікалі позвы ў КДБ молодафронтаўца Дмітра Ясевіча. Маладзёвы актывіст быў збіты на плошчы незалежнасці 19 снежня і патрапіў у шпіталь. Магчыма, з-за гэтага ён пазбег затрымання і суду ўжо адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Але, як высветлілася, ад Ясевіча не адчапіліся. Днямі яму патэлефанавалі з вайсковай контрразведкі КДБ і запрасілі на размову. Дмітр адмовіўся ісці без позвы. Учора маладому чалавеку даслалі позву. Што дакладна яго хочуць, актывіст не ведае, але не выключае псіхалагічнага ціску.
Запугать, чтобы ты просто явился и шел на какой-то, может быть, контакт, либо что-то иное.
Правоборонцы не включают, что еще одному человеку выставить обвинувачение в удиле в массовых беспорядках. Усяго по материалах справы 19 снежня проходит 42 человеки. По удле звесток справы 5 человек уже завершены, 3 справы передадены в суды.
Беларусам, якіх вінавацяць у датычнасці да падзеі 19 снежня, могуць прыйсці на дапамогу юрысты з Літвы і зробяць яны гэта на законных падставах. Літва – адзіная з замежных краінаў, з якой Беларусь мае двухбаковае пагадненне аб прававой узаемнай дапамозе. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сваякі многіх абвінавачаных і падазраваных па справе 19 снежня скардзяцца. Беларускія адвакаты пад рознымі прычынамі адмаўляюцца ім дапамагаць. І таму часам не застаецца іншых выйсця, як шукаць адвакатаў-замежнікаў. Але, як высвятляецца, толькі адвакаты Літвы могуць аказаць такую дапамогу. Гэтыя магчымасці зафіксаваны ў міждзяржаўнай дамове, падпісанай у кастрычніку 1992 году. Цікаўлюся ў беларускага праваабаронцы Гары Паганяйлы, ці часто ўжывалася гэта права за гэтыя гады. Ён кажа, што такіх прыкладаў у палітычных справах не памятае.
Касается приграничных судов, когда речь идет о таможенных спорах, связанных, например, с изъятием в Литве у белорусов товаров, тут выезжали белорусские адвокаты, или же, напротив, литовцы здесь подвергались каким-то судебным преследованиям, и они использовали своих адвокатов, и их суды белорусские допускали. Это было.
Шанец долучения литовских адвокатов до политичных белорусских справ Гары Паганяйла оценивая как теоретичный и практичный.
Важно ведь, кто приедет, кто возьмется за дело, допустим, политическое. Вот, например, Байкова осталась без адвоката, так как адвокаты белорусские вряд ли возьмутся серьезно за это дело, с учетом и вот опыта Михаила Волчика. Можно было бы...
Литовский адвокат Римас Андрикас сказал сегодня Свободе, что особисто он готов взяться за оборону политзняволенных. Аднак на пачатку размовы ён выказаў неразуменне пазіцыі беларускіх калег.
Я думаю, што абавязанасць адваката защищаць, независимо ад палітычных каких-то там причин. Я как-то не понимаю беларускіх адвакатаў, которые отказываются это делать.
Спадар Андрыкас попросил довести до белорусских адвокатов такой приклад.
Когда взорвали в Мадриде и погибших было сотни, то адвокаты, которые защищали виновников этой диверсии в 2009 году, они получили приз Европейской ассоциации адвокатов.
Литовский адвокат Андрыкас упэўнен, тое, что судовые процессы в Беларуси ведутся на российской мове, не станет перашкодой ни для его особиста, ни для его коллегов.
Я думаю, что я русским языком владею, по пятибалочной, то 4 с плюсом запросто, а по 10-бальной на 9-ку точно. Но у нас есть и молодые, которые знают русский. Это мелочь.
Римас Андрыха скажет, и литовским адвокатам было непросто переодолевать головное, что им покинула советская система.
Это боязнь. А боязнь – это очень плохая примета адвоката. И у нас, видите, есть иски против президента, иски против министра, иски против премьера. И у нас некоторые от этого устраняются, другие не устраняются. У нас, если законными путями защищать, все поймут и никаких проблем.
Литовский адвокат Римас Андрыкас. Вы слушаете Радио Свобода. После обвестки про шенгенские визы для белорусов.
Вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочвала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусбанк. І ў мінулым годзе самому старажытнаму паселішчы на Кругляншчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Кругляншчыне.
Подорожжя Віталія Сямашки сьогодні увечері після 18 години. Шведська ініціатива «За демократію і прави чоловіка» Остгруппен веде масштабну кампанію за спрощення умовов уїзду білорусів України Еврозв'язу. «Ми сподіваємося, що правила для уїзду звичайних білорусів все ж будуть спрощені», заявив у розмові зі «Свободою» керівник шведської правооборонної організації «Остгруппен» Мартін Угла. З ним говорила Аліна Струве.
Поводле Мартина Углы написать открытый лист во Урады европейских краин и у Брюссель правооборонцев подштурхнули подеи после выборов президента Беларуси, а так само тое, что помеж разными краинами Евразвязу исновал шерох неотповедности в пытаниях европейской политики относно Беларуси. Гэтые неотповедности были головным недохопом звязу, переконанный Мартин Угла. У своем послании правооборонцы подкреслили, что правы человека не повинны быть предметом компромиссу, что дальнейший диалог Евразвязу с белорусским режимом повинен грунтоваться на выразных потребованиях относно поваги до демократа и права у человека. Говорит Мартин Угла.
Право в том, что мы выступили за визовые санкции, супрать керавництва крайне. С иншого боку, хотим упросить максимость для звычайных белорусов пересекать межи. У Евросоюза великая проблема зараз великих коштов виз. Мы как раз хотим, ну, при нам все снизить кошт визы, а хотелось бы, как бы это в уголе не было. Хотим, конечно, протягивать кампанию до того, как она дает певный вынык. Мы оптимисты, в уголе думаем, что есть шанс.
Пытаясь у соразмовцы, над чем грунтуется его оптимизм?
Ну, мы же уже бачили, как отдельные краины приняли решение про национальные визы. Например, Польша там скасовала кошт за национальные визы, але шенгенские визы. Это же иншая справа, и мы разумеем, что это длительный процесс, але треба этот процесс завершать. Да, и как бы этот процесс, ну, чтобы начали вот все-таки робить, конечно, сподеемся, что саправды будет такой рух. Наверное, потому что в Брюсселе таки обещали что-то робить, и вот мы лечим, что есть возможность.
Керівник шведської правооборонної організації «Остгруппен» Мартін Угла. Чому все ж так складно просовується питання спрощеного отримання шенгенських візів для білорусів? Віталь Циганков гуторить з директоркою неурядової організації «Офіс за демократичну Білорусь» у Брюсселі Ольгою Стужинською.
Бліц-аналіз свободи.
Чому злощасне питання про візи для білорусів, все-таки не глядячи на різні заяви, на яркі наміри європейських політиків надавати більш уваги білоруському питанню, все-таки ніяк не рухається з місця? Чи обмежуються європейці зараз тільки скасуванням плати за національні візи, це рішення, яке прийняли вже некоторі держави? Чому не починається перемовний процес в глобальному сенсі, стратегічним, об спрощенні шенгенських візів для білорусів?
Правды, это правда, что и Европейский институт, и что месяц тут у Брюсселя, и шмат какие краины выказались о спрощении визового режима для Беларуси. Але, по-перше, это не все краины Евразвязу, то бок не все 27, а, как вы ведаете, на это потребно решение у всех краин. По-другому, есть абсолютно техничные моменты, потому что для початка перемога вот Беларуси про визовую фасилитацию, так само про домову об реадмиссии, Рада Европейского Звязу повинна выдать мандат на початок этих перемог. То бок Европейская комиссия, якая подала свои пропановы еще несколько месяцев тому, чекая мандату от Рады Евразвязу. Конечно, после 19 снежня ситуация изменилась. И так само визовое питание было закрануто, и, на жаль, я повинна сказать, что все-таки развитие будет не у наш бок, потому что шмат яких навод технічних причин. По-перше, за того, що це повинна бути домова з білоруським керівництвом, так звана домова про фасилітацію і реадмісію. Я боюся, що справді самим лепшим вийстем на сьогодні з'являється звертатися до самих країн, сябрів Євразв'язу, і просити знизити кошти або зняти кошти національних віз. Тому що на узровні всього Євразв'язу на сьогодні вирішити це питання тяжко.
Але офіційний Мінськ, у всякому разі, формально, офіційно весь час заявляє, що він готовий йти на такі перемови. Чи ви лічите, що ці заяви, вони просто дипломатичні, на самій справі це не зовсім так? Чи все-таки корінь тим, що європейцям ніяк зараз не до сподоби вести розмову з офіційним Мінськом?
По-перше, я сапраўды не ўпэўненая на сёння на 100%, што беларускі бок зацікаўлены весці такія перамовы па самых розных прычынах. Я не ўпэўненая, што наша дзяржава хоча, каб грамадзяне больш ездзілі, больш бачылі, атрымоўвалі больш інфармацыі, больш замежнай адукацыі і гэтак далей, альбо ўвогуле гублялі моладзь у заходняй Еўропе, скажам так. Па-другое, сапраўды для яе развязы таксама. Нумар адзін прычына — гэта ўнутраная палітычная сітуацыя ў некаторых краінах. Напрыклад, у такіх краінах, як Галандыя, падняць сёння візавае пытанне, спрашчэнне візавага рэжыму для каго-небудзь, это не толькі пра Беларусь, означает сапраўды палітычную смерць для того политика, который это пропонует, на мой погляд. Потому что за менавіта своих внутренних причин, за проблем с миграцией. По-другое, есть техничные моменты. Как я сказала, это сапраўды домова с белорусским боком. И тут мы не уверены, чи белорусский бок зацікаўлены про это размовлять. Это подписание домовы про реадмиссию, где белорусский бок тогда повинен на себе взять некие обовязки, что тычется принятия нелегальных мигрантов, организации их проживания там и так далее, право. Плюс еще такой момент: при подписании домовой про визовую фасилитацию автоматично сдымается потреба у визах для дипломатов. И я видите себе у сегодняшней ситуации, когда ее развяз, сдыме увогуле потребу визу для белорусских дипломатов. Я думаю, что на сегодня ее развяз правды просто не устанет сделать такой круг, например.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Вольга Стужынская. Вы слухаеце Радыё Свабода, 30 хвілінаў да заканчэння гэтай гадзіны жывога эфіру. Стасі Вашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Актывісты маладога фронту спрабавалі зладзіць у панядзелак акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды Дня Святога Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам, бальшыню ўдзельнікаў затрымалі далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу. 14 лютага з нагоды Дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобію ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У Менгарвыканкам падалі дзве заяўкі на правядзенне вулічных акцый у Дзень волі. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў плануюць сабрацца ля будынку Акадэміі навук, актывісты маладога фронту на плошчы Свабоды. Першыя судовыя працэсы па справе падзеў 19 снежня адбудуцца ў менскіх раённых судах на гэтым тыдні. На гэтым тыдні будзе слухацца справа па абвінавачанні Васіля Парфянкова, паведамілі Інтэрфаксу ў судзе Фрунзенскага раёну Менску. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што арыштаваныя Дмітры Новік і Александр Малчана ўжо знаёміліся з матэрыяламі сваіх справаў. Раней у менскі гарадскі суд перададзеная справа двух расейцаў Арцёма Брэўса і Івана Гапунова. Усяго па справе падзеў 19 снежня абвінавачанымі праходзяць 42 чалавекі, сярод якіх некалькі былых кандыдатаў на прэзідэнта. Пад мурамі касцёла Святога Язэпа і кляштара Бернардзінцаў прайшла чарговая акцыя пратэсту. Людзі змагаюцца за тое, каб гэтыя будынкі перадалі вернікам, а не ператваралі іх у забаўляльныя ўстановы.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі марозна, чакаецца каля 16 градусаў. У паўднёва-заходніх раёнах ад 8 да 12. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння мы сярод іншага гаворым пра кампрамат супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Спрабуем разабрацца, чаму не рухаецца пытанне спрошчанага атрымання шэнгенскіх візаў для беларусаў. Распавядаем пра карпаратыўную салідарнасць літоўскіх юрыстаў з беларускімі. Мы яшчэ даму панараму допытаў актывістаў у рэгіёнах, прапануем рубрыкі «Верш на свабоду», «Аблога», «Анонс перадач» і «Прагноз надвор'я». Былы начальнік менскага следчага ізалятару Алег Алкаеў выбраў свой уласны спосаб барацьбы за вызваленне палітвязняў. Паколькі дзяржаўныя СМІ апублікавалі раздрукоўкі тэлефонных размоваў апазіцыянераў, то і Алег Алкаеў вырашыў выкарыстаць гэты прыём. У сваім блогу ў жывым журнале ён пачаў друкаваць кампрамат на высокапастаўленых чыноўнікаў у атачэнні Лукашэнкі з раздрукоўкай іх тэлефонных гутарак. Першая порцыя кампрамату тычыцца былога дзяржсакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана. Учора блог Олега Алкаева был узломанный. Невядомые выдалили пост с докладной запиской Навумова Лукашенко, а так само усе комментары до его. Политэмігрант Олег Алкаев, які жыве цяпер у Нямецчыне, паўгадзіны таму быў гостем жывога эфіру «Свабоды». І я запыталася яго, на якую рэакцыю ўладаў ён разлічваў, пачынаючы друкаваць кампрамат на Шэймана.
Я немножко знаю устройство нашей власти изнутри, поэтому ту реакцию, на которую я рассчитывал, я ее и получил. Ну, если так посмотреть на первый результат, то, по-моему, Советская Беларусь прекратила печатать различный компроматериал на оппозицию и на тех лиц, которые находятся сегодня в тюрьме. Наверное, все-таки дошло до них, что на каждую силу есть противодействие. Вот такой короткий вот ответ по результатам.
Но это реакция с боку уладов, так бы мовить. А ці задоволены вы розголосом, какие ваша акция отримала у громадстве?
Да, вы знаете, что народ очень живо откликнулся. Я вот сейчас открыл интернет, вот получено 349 писем. Это за два дня, вот пока меня не было, я отсутствовал на выходные. Мне их надо будет сегодня-завтра прочитать. А всего-то получено свыше 500. Это только на интернет, на мой компьютер. А сколько прочли, без, скажем, оставления каких-то следов, я не знаю. Я такой учет не веду.
А чему была обрана именно эта такая форма у выкладания это на своим блогу, у живым журнале? Ти может боротьба одиночки принести плен? Может, варто было бы разгорнуть широкую кампанию разом со сродком массовой информации у союзництве с политичными силами?
Средства массовой информации, я бы так мягко сказал, воздержались, те, к которым я обращался, от публикования. По каким причинам, это, наверное, надо спросить у них. Вот. Из двух газет я сам отозвал материалы после того, как я пообещал, что публиковать не буду, после того, как власть примет свои меры и прекратит публикации. Я там сделал оговорку, что я тоже прекращу это делать. И в средствах массовой информации, в наших, по крайней мере, белорусских и российских, это опубликовано не было. Вот. А «Живой журнал» — это мое личное, как говорится, приобретение, поэтому я им распоряжаюсь по своему усмотрению. Это кто хочет читает, кто хочет не читает, пожалуйста.
Ну так вось, вы кажете, вот, что у Советской Беларуси спыненная публикация этих артикулов. Таким чином и вы спыните публиковать свой компромат, який мается в вашем распоряжении?
Ну, как говорится, слово надо держать. И поскольку я все-таки придерживаюсь этих правил, то часть компромата еще вот, ну, закончим ее в отношении конкретно Шеймана, либо это высшее должностное лицо и виновное в порождении коррупции на всей территории Беларуси. То есть его поступки проецируются на всех, от главы государства, который тоже от этого зависим, до последнего, скажем, самого крайнего какого-то сельского участкового и колхозного бригадира тоже.
Скажите, пожалуйста, ну и теперь я бы хотела вернуться уже до иншей темы. Неузабаве после подзею на Кастрышнинской площади вы звернулися с листом до правооборонцев и своякого кандидата в президенты Владимира Некляева. Вы тогда раили им переходить у наступ и потребовать у генерального прокурора притягнения виноватых, а не просить литости. С вашего пункта погляду, свояки арестованных и сами подозреванные, які выпущены, кто под подписку, кто под хатний арест, обрали правильную тактику поводину? В опыт показывает, что многие из них замкнулись для прессы.
Мне трудно судить о людях, которые находятся на территории Беларуси. Понятно, они запуганы, они боятся худших последствий для себя и для своих родственников. Это несложно делать, применяя такие меры, как тюрьма. А вот обращение, как правило, все обращения в никуда. Вот читаешь строки «мы требуем». У кого вы требуете? И как вы требуете? Каким образом? Требовать всегда надо с позиции силы. Это чем я занимаюсь. Или, по крайней мере, общаться на равных. Вы один глаз, или как это, око за око. Я вам такой же ответ адекватный. Это действует. А если просто требовать, это никогда ни к чему не приведет.
А как же с позиции силы могут свояки политвязню гутрить зулады?
С позиции силы, ну вот примерно так, как я где-то делаю.
Ну не во всех есть у распоряжении компромат супроць высокопоставленных чиновников.
Так он лежит на улице, на поверхности, там не нужно никуда далеко ходить. И когда ты намереваешься поступать где-то жестко, надо прежде всего подготовиться к этому. Но и дело не в том. Тут еще и в форме требований. Вот эти обращения, я говорю, в пространство куда-то там еще что-то. Ну, должно быть так. Там, господин президент или господин прокурор, если вы не сделаете так, то завтра будет то-то, к примеру. Я, может быть, грубо скажу, завтра я сожгу себя на площади. Ну и пусть думают, будет это или не будет, это их дело, понимаете?
Ну, это такие обещания, которые треба выполнять потом, правда?
Совершенно верно. Ну, я сказал уже такую крайнюю меру. Я вчера был в Праге, да, и мне показали там памятник, где во время восстания, подавленного в 67-м году, один человек сжегся на площади. Сегодня ему стоит там памятник. Ну, это крайняя мера, это почему я вот вспомнил и сегодня привел.
Я... Ну, и я повинна сказать, коли мы узгадаем, чем, який розголос мел, який эффект мел этот ягоный учинок, то советские войски в той час не вышли с Праги, хотя он миновито на знак протеста супраць гэтага себе спалил. Ну, это добро, это мы уже зусім в бок эту размову уводим. Скажите, калі ласка, а ваш прогноз относно справы политвязню у Беларуси, якого развіцця падзею можна чакаць у ближайший час?
В ближайший час их осудят, а потом добрый президент их помилует. Вот такой прогноз. То есть он будет уже участие в судьбе принимать как президент. Он поумнел, конечно, это его конституционное право помиловать. Плохой суд осудил, а добрый президент начал помиловать. Это можете ожидать. Другого способа вообще нет освободить. Если сейчас прекратить дело, просто уголовное прекратить, это показать свою слабость. А диктатура никогда слабость не показывает. Вот, поэтому, почему суды очень быстро хотят провести, дела по массовым беспорядкам идут по году, даже в колониях я-то видел, что такой бунт настоящий. Здесь 2 месяца провести уголовное дело, осудить, это очень быстрый процесс, и все показывает тому, что будет затем президент применять избирательное помилование. Вот такой мой прогноз.
Гэта быў прагноз былога начальніка Менскага следчага ізалятару сённяшняга палітэмігранта Алега Алкаева. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз даму слова нашым слухачам.
Об очередном расколе БНР, которые меня не удивляют. Полный провал Костучёва в президентских выборах. На белорусском языке уже разговаривают только около 1% граждан, проживающих в Минске, как и в Беларуси. Существование стопроцентной беззащитности всех граждан Беларуси от любых непорядочных вертикальщиков, что и от их подчиненных, которые безнаказанно совершают над невиновными любые уголовные преступления. Из-за многих других похожих причин, проблем, катастроф и бедствий происходили и будут происходить эти скандальные расколы не только в БНР, но и в других небольших и малочисленных партиях. Виктор Бутто.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Сёння лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пачне знаёміцца з матэрыяламі сваёй крымінальнай справы. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвокат Павел Сапілка адмовився коментувати тое, чи хапає у кримінальній справі доказу вини ягоного підоборонного.
Завтра ознайомлюсь і скажу, що там з доказательної бази.
Дмитра Дашкевича затримали ще 17 снежня за 2 дні до президентських виборів поводле обвинувачення у злосному хуліганстві. Лідера молодого фронту спочатку покарали 10 сутками адміністративного арешту, який Дашкевич відбував у ізоляторі на Крестіна, а оттуда відвезли у жодинський слідчий ізолятор. Дашкевичу виставили обвинувачення у злосному хуліганстві, нібито разом з активістом молодого фронту Эдуардом Лобовым, и он напал и сбил 2 меньшуков. Вядома, что Змитер Дашкевич и Эдуард Лобов своей вины от початку не признавали и казали про провокацию спецслужбов с мэтой изолевать их на передодні выборов. За час знаходжання у жодинским СИЗА с уделом Змитра Дашкевича прошло несколько следующих дейнев. Вязень поведомил с турмы, что захворел, мощно кашляя, есть подозрение, что его сухоты, але незалежного профессийного лекара до его не пускают. Своей вины Змитер Дашкевич гэтак и не признал, погрожая активисту до 10 годов зневоления. А коли почне знаёмцы с материалами справы, соудельник Дашкевича Эдуард Лобов про оборонца на столойке распавядае.
Чыня разумела с маці, яшчэ яна не ведала про гэты факт, але ён да гэтага пісаў у лістах, што не дзе ў районе 18 лютага я павінна ўжо пачаць так само знаёміць. Я думаю, што на гэтым тыдні ён будзе ознаёмлены і справа пойдзе ў прокуратуру, а то ў суд.
Эдуарду Лобову таксама выставілі абвінавачанне ў злосным хуліганстве. 15 лютага выклікалі позвы ў КДБ маладафронтаўца Дмітра Ясевіча. Маладзёвы актывіст быў збіты на плошчы незалежнасці 19 снежня і патрапіў у шпіталь. Магчыма, з-за гэтага ён пазбег затрымання і суду ўжо адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў. Але, як высветлілася, ад Ясевіча не адчапіліся. Днямі яму патэлефанавалі з вайсковай контрветкі КДБ і запрасілі на размову. Дмітр адмовіўся ісці без позвы. Учора маладому чалавеку даслалі позву. Што дакладна яго хочуць, актывіст не ведае, але не выключае псіхалагічнага ціску.
Запугать, чтобы ты просто явился и шел на какой-то, может быть, контакт, либо что-то иное.
Правоборонцы не включают, что еще одному человеку выставить обвинувачение в аудиле в массовых беспорядках. Усяго по материалах справы 19 снежня проходит 42 человеки. По известных справы 5 человек уже завершены, 3 справы передадены в суды.
Вы слухаете Радио Свобода. 15 хвилин засталося до завершения этой годины живого эфира. Стасия Шкевич, еще раз нагадаю основные белорусские подеи.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Актывісты маладога фронту спрабавалі зладзіць у панядзелак акцыю салідарнасці з палітвязнямі з нагоды Дня Святога Валянціна. Яны накіравалі лідарам арганізацыі, якія знаходзяцца ў турме пасля падзеяў 19 снежня, а таксама ўсім палітычным вязням амерыканкі віншавальныя паштоўкі. Аднак да будынку КДБ ўдалося дайсці толькі асобным актывістам, бальшыню ўдзельнікаў затрымалі далёка на падыходах да будынку КДБ і задоўга да прызначанага часу. 14 лютага з нагоды Дня закаханых актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобію ў беларускім грамадстве. Такая акцыя была дазволеная ўладамі ўпершыню. Пікет доўжыўся каля 5 хвілін. Такую сцісласць арганізатары патлумачылі марозным надвор'ем. У Менгарвыканкам падалі 2 заяўкі на правядзенне вулічных акцый у Дзень волі. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў плануюць сабрацца ля будынку Акадэміі навук актывісты маладога фронту на плошчы Свабоды. Першыя судовыя працэсы па справе падзеяў 19 снежня адбудуцца ў менскіх раённых судах на гэтым тыдні. На гэтым тыдні будзе слухацца справа па абвінавачанні Васіля Парфянкова, паведамілі Інтэрфаксу ў судзе Фрунзенскага раёну Менску. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што арыштаваныя Дмітры Новік і Александр Малчана ўжо азнаёміліся з матэрыяламі сваіх справаў. Раней у менскі гарадскі суд перададзеная справа двух расейцаў Арцёма Брэўса і Івана Гапунова. Усяго па справе падзеяў 19 снежня абвінавачанымі праходзяць 42 чалавекі, сярод якіх некалькі былых кандыдатаў на прэзідэнта. Пад мурамі касцёла Святога Язэпа і кляштара Бернардзінцаў прайшла чарговая акцыя пратэсту. Людзі змагаюцца за тое, каб гэтыя будынкі перадалі вернікам, а не ператваралі іх у забаўляльныя ўстановы.
Сёння ў Беларусі марозна, чакаецца ад 13 да 19 градусаў ніжэй нуля. У рэгіёнах супрацоўнікі КДБ працягваюць допыты ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. У Гомелі грамадскі каардынатар стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Кастусь Жукоўскі пасля арышту, штрафаў і допытаў у КДБ сутыкнуўся з тым, што не можа ўладкавацца на працу. Навіны з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. Затриманных сёння ўначы у Горадні Надзею Крапівіну і Вераніку Лемяновскую адпусцілі з пастарунку і паведамілі, што іх справу разгледзіць адміністрацыйная камісія, перадае Міхал Карневіч.
Надзея Крапівіна і Вераніка Лемяновская былі затрыманыя прыкладна каля 3 гадзіны ночы ў цэнтры горада, побач з прыпынкам, на якім віселі ўлёткі «Свабоду Кіркевічу», «Свабоду Дашкевічу». Надзея Крапівіна кажа, што хутчэй за ўсё міліцыянты атрымалі арыентыроўку, што нехта расклейвае ўлёткі ў цэнтры горада, бо яны адразу запатрабавалі паказаць сумачкі.
Ну, пра сабе ў мяне былі налепкі, былі ўлёткі «Свабоду Кіркевічу», некалькі ўлётак «Свабоду Дашкевічу», налепкі «Малдога фронта» і лепкі «Свабоду Кіркевічу», в прынцыпе, і клей.
У пастарунку на дзяўчат склалі пратаколы, таксама правялі ператрусы ў кватэрах. Нагадаю, што Надзея Крапівіна адседзела 12 сутак на Акрэсціна за ўдзел у плошчы, кажа Надзея Крапівіна.
У мяне канфіскавалі кампутар, ноутбук, канфіскавалі яшчэ некалькі налепак, канфіскавалі ўлёткі «Свабоду Дашкевічу» і канфіскавалі раздрукоўку, якая там у мяне ўвогуле прыпадкам ляжала, а заява партыі БНФ вось наконт сваіх апошніх нейкіх здарэнняў. І вось яны так вельмі абрадаліся, калі яе знайшлі, забралі таксама.
Вероніка Лемяновская каже, что на ее так само склали протокол, алеператрусу доме зарабить не удалось.
Так само приехали без санкций, батька отправил. И батька отправил так назад. Без санкций не приходили.
Могилевщина. У понеделок у Могилеве оперуповноважена КДБ Андрей Рощин допытал сябра комитету партии «Белорусский рух» Александра Анисимова. Активиста выкликали на допыт, як сведку, удакладняя Андрей Белогубов.
Допыт Александра Анисимова должился каля 2 годин. Пытания тычаліся ягонага удзелу акции протесту на площади незалежности 19 снежня. Активист не выключая, что нехто з ягоных знаёмцаў поведомил комитетчикам про то, что ён удельничал у падзеях на Менской площади.
Показывали фотоздымки, наверное, это тех, кто бил шкло. Спрашивали, знаю ли я кого-нибудь из них. Спрашивали, кто ехал с Могилёва. Видел ли я своих знакомых, которые тоже участвовали в акции. Пропоновали стандартное сотрудничество по справе. Я обновился, советовали не делать необдуманных поступков.
В своей чарги на допут у КДБ чекая былая доверенная особа Рымашевского Татьяна Шамбалова. Активисты сегодня телефоновал сотрудник Могилевского КДБ Андрей Махунов. Высветлял, как ей уручить позву, у якости кого и по какой справе не поведомил. Активистка удельница акции протесту на площади незалежности 19 снежня.
Шей за все в якости сведки по той самой уголовной справе по площади и за удел компании в комплексе, напевно.
Меркует Татьяна Шамбалова. Тем часом Менский городский суд покинул усилий вырок партизанского суду супраць правооборонцы громадянской компании «Наш дом» Кристины Шатиковой. Активистка заявляла, что партизанский суд, який 31 снежня покарал яе штрафом у 30 базовых величинь за удел у акции протесту на площади незалежности, проходил с порушениями законодавства. Самой яе на суде не было, а позву на яго уручили неполнолетнему сыну и змусили за яе расписаться.
Гомельщина. Гомельский громадский активист, городский координатор створанной партии «Белорусская христианская демократия» Костусь Жуковский после арештов, штрафов и допытов КДБ не может уладковаться на працу. Адмовы стали еще больше категоричными после закончения президентских выборов, подчас яких Костусь працевал у команды Владимира Некляева.
После 19 снежня я пробовал уладковаться на працу прикладно у 10 будовничных фирм. В одних вугле сказали, приходьте, нам потребны. На завтра приходишь, и он просто наполохан таки, каже, нам не треба вугле никто. Я звернулся в прокуратуру на конт того, что в дочинении мне ведется переслед с боку певных структур и органов, что я не могу на працу уладковаться. Это у истории уже было не раз и в советской часы диссидентов давили так само таким чином, примушали з'їжджати з країни і мені витискати.
Регіональний огляд свободи. Ну а зараз інтернет-облога. За білоруськими подіями і обміркуваннями у сетіві сочила Юлія Марченко.
Засада в Сочи провалилася. У артикулі під таким назвом сайта FN пише про неудалу спробу Лукашенки притягнути до себе увагу у Сочи. Своїм ад'їздом у Сочи Лукашенко отчайно маякував керівництво Росії, що готово почати гандель по питанні визволення 2 затриманих у Мінську російських громадянів і продажу білоруської держвласності. Він був впевнений, що Сочи – ідеальне місце для гандлю, прилюдою якого могла б стати випадкова зустріча на схилі гори, яка плавно перетікає у шматгодинну неформальну зустрічу. Але керівництво Росії практично відмовилося сісти за стол перемови з білоруським президентом. АФН підсумовує, час трамбування снігу на російських лижних трасах і інвестицій у тамошній придорожний туристичний сервіс скончився, час вертатися на радібу, хай з пустими руками, і у екстреному порядку розрулювати політичний кризис, випустивши на свободу усіх політв'язнів, що дозволить за кошт заміжних кредитів вирятувати країну. На сайте газеты «Народная воля» змещен артикул ведомого белорусского кинорежиссера Виктора Дашука. «Беларусь затопила хлусня, цунами хлусни, подлые хлусни и страху, и террору одной частки насельництва супрать иншей. Верхал подлости, довершил фильм БТ «Площа» железом по шклу. И мне впершиню житти стало соромно, что я белорус, тому я пишу», починая свой текст кинорежиссер. Каб даведацца, каму быў выгадны разбой 19 снежня 2010 года ў доме ўраду, трэба ўсяго толькі адказаць на пытанні, каму быў выгадны стрэл у Лёзна 1994 года, выбух у Магілёве ў 1997 годзе, выбух у Менску ў 2008 годзе. Адказы на гэта пытанні ведаюць усе – І ўлада, і тыя, хто сёння сядзіць у перапоўненых турэмных камерах следчых ізалятараў. Не сорамна за ўсіх халуёў няшчаснай краіны. У халуёў няма радзімы, нават у птушак ёсць радзіма, а ў халуёў не. Радзіму ім замяніў прэзідэнт, піша Віктар Дашук. Крыху пра культуру. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович у сваім блогу абвяшчае фіналістаў літаратурнай прэміі імя Максіма Багдановіча, якая сёлета будзе ўручацца ўпершыню. У трох намінацыях проза, паэзія і пераклады імёны беларускіх літаратараў да 35 гадоў. Віталя Рыжкова, Анкі Ўпалы, Ігара Кулікова, Антона Францішка Брыля і іншых. Уручэнне прэміі пройдзе 21 сакавіка у сусветны дзень паэзіі.
Інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юля Марчынка.
Берлі буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Вірш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня.
Ваш голос – голос свободы.
Агляд вершаў, дасланых на свободу, прадстаўляе Валянціна Аксак.
Нашы слухачы ў сваіх вершах на свабоду часта карыстаюцца жанрамі вуснай народнай творчасці. Вось якую байку, да прыкладу, прачытаў на тэлефон аўтаадказнік Міхаіл Пятровіч.
Барбос, відаць, навек прырос да знакамітых ганкаў. Яму шаптаў вертлявы хвост, дзе трэба палізаць, дзе гаўкнуць. З маленства поўзаў пад людзьмі, на лапках па-пластунскі, араў пясок зямлю грудзьмі, выпрочваў па-цастункі. А як ён сам набраўся сіл, хадзіў пацэт над зухам, былых сяброў, хто быў неміл, хапаў як звер за вуха. І састарэлы злосны пёс на пільнай варце зранку. Барбос, відаць, навек прырос да знакамітых ганкаў. Чаму, сябры, я вам цяпер пра гэта парта баю, бо між людзей, хоць верне вер, такога шмат бывае.
Слухачка Марына Цітова аддала перавагу не прынцыпу іншасказальнасці, як папярэдні слухач, а наўпроставай мове, звернутай да канкрэтнага адрасата. Чытаю ейны верш на свабоду. На выцвівшых флагах красна-зелёных коричневой плесенью ржали гла. Опять в маскарадном костюме чиновник себя коронует во имя зла. И тянется хвост за ним лизоблюдов, шакалов, прикормленных мясом с душком, а за дворцом весь в прикиде черном девчонку. ОМОНовец бьет сапогом. Народ, не молчи, не сиди по кухням, свобода сама не придет в наш дом. Ведь станет однажды зарубкой на сердце, что был ты, как вроде, совсем ни при чем. Зажги в своем храме свечу надежды, скажи «нет» преступнику номер один и поддержи, как в предвыборной гонке, того, кто с системой один на один. И в тон флага бело-красно-белый весенней обновкой себя наряди. Пусть в страхе живет тот преступник-чиновник, и в каждом мерещатся злые враги. Как стал он у власти, должны все мы помнить, и в знак солидарности всем говори, что этот завравшийся главный чиновник не может законным главой быть страны. И пусть голоса наши только лишь капля в огромном просторе народной волны. Мы все солидарны, мы есть солидарность, а это немало в преддверии весны, написала наша слухачка Марына Цітова. Глядзець на праясненае неба і шукаць у ім знакі і сімвалы духоўнага абнаўлення заклікае ў сваім вершы на свабоду вядомая спявачка Таццяна Беланогая.
Свабода жыве па законах неба. Мне гэта цешыць, таму што яна сілкуецца вечнымі тэмамі: айчына, любоў да роднай зямлі, родная мова, каханне. Няхай так будзе заўсёды, не будзе выпадковых словаў, няхай будзе вузкая сцежка, якая дасць паветра для доўгага кахання. Свабода жыве па законах неба.
Это была перадача «Верш на свободу». Завтра слухайте новые творы наших слухачёв и присылайте свой «Верш на свободу».
Берлибур. буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте «Свобода», «Слимак», «РФРЛ», «Кропка», «Орг».
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Иногда Белорусская служба «Радио Свобода» завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншае, говорили про компромат супраць высокопоставленных чиновников. Спробовали разобраться, чему не рухается пытание спрошенного отрымания шенгенских визов для белорусов. Доведывались, на какой стадии находятся справы политвязню. Расповедали про корпоративную солидарность литовских юристов с белорусскими. Гутарили на іншие темы, протяг яких сегодня после 18 години. Заставайтесь со свободой. Субтитры